Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести сегодняшний эфир. И с нами сегодня в студии психолог Евгений Яковенко. Добрый день, Евгений.
Добрый день, Людмила. Привет всем, кто нас видит, слышит на всяких платформах.
Тему мы выбрали сегодня достаточно интересную. Многие и сегодня не доверяют психотерапии, не хотят идти к психологам, несмотря на то, что эффективность психотерапии давно доказана. И наверняка есть какие-то стереотипы, которые мешают воспринимать психологов всерьез. Вот об этих стереотипах мы сегодня будем говорить, но мы прямо целую цифру, вот 7 стереотипов решили мы с Евгением будем обсуждать. Но, конечно, это число может быть больше, и мы рассчитываем тут на вашу помощь, уважаемая аудитория, друзья. Накидывайте в сообщениях, почему вы не идете к психологу, или долго не шли к психологу, или никогда не пойдете к психологу. Почему? Ждем ваших причин, ждем ваших комментариев. А пока пойдем прямо по списку. Но первое, что хочется спросить у тебя, Женя, как люди реагируют, когда ты говоришь, что ты психолог, незнакомым людям при знакомстве, при вопросе, кем ты работаешь, чем занимаешься?
Ой, это интересные наблюдения. Наверное, люди делятся на разные группы. Очень забавляет, когда люди начинают смущаться и воспринимать и говорить о том, что «Ой-ой, а ты же видишь меня насквозь, как мне теперь быть? Я же сейчас что-то, если сделаю, ты это сразу прочитаешь».
А да, они думают, что ты читаешь по жестам, да, и по их позе, и там направлению ноги можешь понять их мысли, да, получается.
Да, да, или могут сразу начать говорить, а что ты можешь по мне сказать? Вот я как сейчас сижу или что-то говорю, что ты видишь во мне? И, может быть, часть психологов действительно с такой профдеформацией воспринимает всех людей вокруг себя в качестве клиентов и людей со сложностями, но, мне кажется, такие здоровые психологи, здоровые люди, психотерапевты, они все-таки психологами становятся, когда к ним приходит клиент в их кабинет или в то место, где они терапевтируют, а с остальными, со всеми людьми, они такие же обычные люди, как и все другие.
Ты сказал две реакции. Это была первая и вторая?
Да, ну, они разные бывают. Бывают, люди начинают, опять же, говорить, о, интересно, как бы расскажи что-то, или там, не знаю, какие интересные случаи люди интересуются, а вот можешь ли что-то, какой-то случай своей практики интересно рассказать или еще что-то. А бывают люди, которые вполне спокойно, ну да, психолог. Бывают люди, которые негативно воспринимают, потому что в наше время, может быть, сталкиваются люди с некачественной услугой, с некачественной терапией, с некачественными психологами или с людьми, которые, окончив, там, может быть, трехмесячные курсы или двухнедельные, или, может быть, несколькочасовые, уже говорят о том, что они какие-то психологи, и тем самым вызывают негатив. И поэтому у людей тоже может складываться ощущение такое негативное, что вот еще один психолог, который сейчас будет либо какие-то, может быть, астрологические теории мне рассказывать, или какие-то нумерологические, или еще куда-то пойдет в какой-то мой семейный ген и так далее, и так далее. Угу. Что часто вообще не связано с психологией никак.
Кстати, как учатся на психологов, это достаточно интересно, потому что, я так понимаю, у людей недоумение по этому поводу, потому что ясно, как учатся на врачей долго, вот, для того, чтобы лечить тело, да, что называется, там, ординатура, 5 лет, это серьезная профессия. А здесь, ну, психологи, в том простом определении, люди, которые лечат душу, как они учатся, да, ты только что сам сказал, что может быть человек, который курсы какие-то окончил, у него есть диплом психолога. Психолог ли это? Вот. И, ну, если психолог с большой буквы, человек, профессиональный психолог, сколько он учится и где и как?
Я бы вот как раз, кстати, отходил от формулировки, что психолог лечит душу, потому что это вызывает много нареканий, конфликтов и само под собой несет много недоумения. Я бы говорил о том, что психолог работает с эмоциями, чувствами, и так далее. Ну, в общем, с психикой человека, с какими-то моделями поведения. И он помогает справиться ему с этим, потому что если мы начнем туда залазить про душу, там сразу у нас возникнет куча вопросов. Не конфликтует ли он с другими специальностями, которые лечат душу и которые призваны как-то заботиться о душе и так далее. Но говоря действительно об обучении психологов, можно, наверное, разделить психологию вообще на две таких стороны или части. С одной стороны, это психология как наука, и это академические знания, вообще знания о том, как устроена человеческая психика, какие бывают у людей там типы характера и так далее. В общем, все вот эта теоретическая база академическая про то, как, в общем, психология видит человека со своей призмы. И вторая сторона или вторая часть – это психология как практическая, как практика, психология как терапия. И часто вот эти два направления, они между собой, в общем-то, могут не сталкиваться. Человек, который окончил обучение, там, например, 4 года или 5 лет на психологию как академическую науку, он, может быть, много знать о том, как устроена психика человека, какие тесты ему дать порешать, как про него что-то узнать, но, может быть, очень смущаться от того, что же делать с человеком, когда он приходит со своей проблемой. То есть, как ему помочь с ней разобраться? Потому что, может быть, понимание, что это за проблема, есть, но как человеку помочь, нету. И вот эта вторая часть, когда люди учатся на именно практическую психологию, на проведение какой-то терапии, здесь уже зависит от направления, в каком человек будет работать и, не знаю, учиться. И в зависимости от направления разное количество лет, разное количество этапов нужно пройти, чтобы как-то позволить себе уже быть терапевтом, психотерапевтом. Где-то это дольше, например, психоанализ, где-то, может быть, покороче. Ну, может быть, я называл в среднем от 2-3 лет и дальше. И вообще у психологов, когда обучают психологов, очень часто говорят про то, что не думайте о том, что если вы сейчас отучились это время, вам больше не нужно будет учиться. Часто психология – это то, если вы погрузились в качестве терапевта, там, психолога, который ведет консультации, обучаться вам придется дальше на протяжении всей своей жизни, потому что будут какие-то случаи, в которых вам нужно будет узнавать больше, сферы, в которых вам нужно будет больше разбираться и так далее. Это такой непрерывный процесс.
Ну, еще, я так понимаю, у психологов есть обмен опытом, и это необходимая часть работы, где несколько психологов, специалистов встречаются для того, чтобы обменяться опытом, или это какие-то семинары, опять же, личная супервизия. На самом деле, про то, что у психологов есть психологи, я узнала, когда попросила своего психолога знакомого: посоветуй мне кого-нибудь, я хочу обратиться к специалисту, но так как мы с тобой дружим, мне нужен, наверное, какой-нибудь другой специалист. Она сказала: я тебе вот советую этого человека, он мой супервизор. Я говорю: что это такое? И тут она отвечает: это психолог для психологов. И я была очень удивлена, я как-то вообще об этом не думала, что сами психологи тоже ходят на терапию.
Да, это правда. Мало того, что во многих направлениях, насколько я знаю, почти во всех, психолог обязан сам проходить личную терапию и сам как бы работать со своими жизненными ситуациями. Так более того, часто говорят и предлагают, чтобы психологи проходили вот эту супервизию. Это когда психолог с разрешения клиента берет какой-то свой случай и идет на работу с ним к более опытному психологу, и либо вот с ним, либо в кругу коллег они прорабатывают то, как работал психолог, действительно ли он двигался в верном направлении, какие там, не знаю, методы он использовал, какие предлагал интервенции и так далее, и так далее. То есть такое обучение для самого психолога. Ну и плюс конференции различные, посвященные, может быть, или обучение уже более узким темам, в которые психологи достаточно часто участвуют и вовлекаются.
Напомню, что наша тема называется сегодня «7 стереотипов о психологах». Наш вопрос к вам, друзья: почему вы не идете к психологу? Или почему вы откладывали визит к психологу? Или почему вы никогда не пойдете к психологу? Набрасывайте те самые стереотипы, а мы будем обсуждать свой список. У нас там 7 пунктов. Надеюсь, успеем. А если не успеем, сделаем с Евгением вторую часть эфира. Расскажу про то, как я впервые пришла к психологу. И это подведет нас к первому стереотипу как раз. У меня болела шея. На мне был воротник шанса. Шея болела от стресса. Ну, голова и шея болели. Вот, мне все время хотелось плакать. Я была в разбитом состоянии, с этим шиной, с воротником вот этим на шее, который поддерживал шею, чтобы она не болела, и было мне плохо. И захожу я в помещение, и вдруг вижу очень хорошо одетого мужчину, статного такого, высокого роста, Он просто излучал благополучие, спокойствие, счастье, достаток и вообще все что угодно. И я подумала, только не ты, только не ты. Потому что как же я сейчас буду делиться своими проблемами и выгляжу такой несчастной и маленькой по сравнению с этим человеком, он меня просто не поймет. Вот, только не ты, думаю я. И этот человек говорит, здравствуйте, Людмила. Я понимаю, что вот этот вот почти модель, хорошо очень одетый, степенный человек в кожаном кресле сейчас будто бы будет вникать в мои проблемы, да он меня вообще не поймет. Но все хорошо закончилось. И первый стереотип, который мы обсудим, что психолог сам должен быть счастливым, вот как мне показалось в первый мой визит, излучать достаток, спокойствие, решенные проблемы и весь такой из себя счастливый человек.
Угу. Ну, сказать о том, что психолог никому ничего не должен, это будет забавно, но в данной ситуации, мне кажется, про этот стереотип, если мы говорим, то здесь важно заметить, что, наверное, психологов, или когда человек ищет психолога и пытается найти для себя такого идеального или идеальную фигуру, можно отметить, что это свойство идеализировать какого-то человека, к которому мы обращаемся за помощью, также свойственно, как нам, может быть, схоже идеализировать какую-то фигуру родительскую, может быть, материнскую или отцовскую, от которой мы пытаемся что-то много получить. При этом мы понимаем, что психологи – это тоже, или там психотерапевты – это тоже люди, они живут такой же жизнью, они ходят по тем же улицам, по которым ходим мы, сталкиваются с теми же социальными сложностями, с которыми мы сталкиваемся. У них живые дети, живые семьи, живые близкие, с которыми у них тоже возникают те же, может быть, ситуации, которые возникают у нас. И поэтому найти для себя где-то такого идеального психолога в вакууме – это достаточно сложно. При этом, если размышлять о тех случаях, которые я встречал, когда человек, например, ищет долго себе психолога и говорит о том, что ну вот это мне не подходит, это мне не подходит, нету достаточно хороших психологов для меня, я бы тоже обратил на это внимание, на то, что это может быть какой-то такой защитный механизм для человека, в котором он как бы пытается искать психолога решения, но не находит его и искренне уверен в том, что для него нету достаточно хорошего или идеального психолога. При этом я бы, может быть, говорил еще о том, что здесь интересный момент, и, может быть, немножко отойдем в сторону, что есть такое понятие про идеальную маму или мать, или вполне хорошую мать. И вот, как я уже сказал, что вот эта идеализация психолога как некой такой значимой фигуры, она может переноситься или как быть аналогом вот с этой идеальной матерью, потому что матери в каком-то смысле, говорит психология, не нужно быть идеальной, ей нужно быть вполне хорошей, и этого для ребенка достаточно. Так бы и здесь про психолога я говорил, что психологу не нужно быть идеальным, он не может стать для вас идеальным, и для него достаточно быть вполне хорошим, вполне там где-то слушающим, вполне понимающим и так далее. И это важно как-то для себя, может быть, тоже принимать, что не нужно искать идеальности для такого человека. Он, ну, как бы вполне живой, такой же, как я, со своими сложностями и переживаниями.
Ну, кстати, я точно знаю по отзывам своих знакомых, что возраст имеет значение, так же, как и у обычного врача. Некоторые ищут пожилого возраста, это значит, что врач или психолог много и долго работает, много случаев видел, обладает обширными знаниями. Другие ищут молодых специалистов, что в психологии, что в медицине, потому что он знает новые способы, он, ну, как-то на волне, что ли, новых там трендов, лекарств, там, новых подходов к медицине, да, и это два противоположных лагеря. Тут возраст имеет значение, как ты считаешь? Ну, в медицине точно, а в психологии ты слышал, что люди хотят более опытного, ну, такую родительскую фигуру или и не доверяют молодым специалистам?
Да, правда, я даже сталкивался о том, когда клиент говорит, что нет, я не пойду к этому терапевту, например, психологу, потому что он, ну, молодой для меня. Он моего возраста или даже младше меня, я не смогу с ним работать в такой роли. На мой взгляд, это тоже что-то договорит про человека, вот. Но часто люди пытаются таким образом как-то найти для себя уже готовую модель, и здесь для меня, конечно, это такая как бы проекция человека, что если человек взрослый или там седой или старый, то он, конечно, знает больше, у него больше возможностей мне помочь, и он больше понимающий. Или, например, что если он молодой, значит, он более сведущ в каких-то там современных тенденциях, модных направлениях и так далее. Мне кажется, каждую из этих проекций хорошо бы проверять, потому что в психологию люди приходят с разного возраста, с разным опытом. Может быть, и взрослый, старый человек заниматься довольно недавно психологией, может быть, достаточно некачественно. Бывает по-всякому. А может и молодой человек не разбираться совершенно в новых тенденциях, а работать давно, успешно, в каком-то одном своем направлении. Поэтому здесь бы я рекомендовал, конечно, проверять каждый раз те идеи, которые у нас есть по поводу тех или иных психологов.
Еще откуда мы узнаем о психологах, это из кино и сериалов, преимущественно американских, да, где мы их могли наблюдать, ну или европейских, и сам ты смотришь, ну, сериалы про психологов, видел ли какие-то вообще, и как тебе там показались представители твоей профессии?
Если честно, жизнь обошла стороной сериалы про психологов, потому что как-то не так много времени у меня занимает вообще просмотр сериалов, поэтому я как-то не сталкивался. Но я знаю, что их достаточно много, людям они интересны, они делают какие-то выводы по этим сериалам, и, может быть, для себя потом и представляют, что с ними будет точно так же.
Ну, там два варианта, на самом деле. Это либо такой просто сочувствующий персонаж, который нужен для того, чтобы показать, что у героя есть проблемы. Ну да, и он где-то должен выговориться. Да, или который даст совет крутой, который поменяет сразу же образ мыслей, и герой побежит что-то такое делать невероятное, чего никогда не делал. Вот, ну, то есть это такой идеальный друг, образ, да. Либо, наоборот, в фильмах... Ну, ради такого комического эффекта или раскрытия главных персонажей, психологи сами нарушают границы в общении и советуют что-то такое, или подталкивают героя совершить что-то невероятное, то, что он никогда не делал, вот, ну и сильно влияют, сильно вмешиваются в, ну, как это, в образ жизни персонажей. Поэтому, да, здесь, мне кажется, плохой советчик.
Мне вспомнился только один сериал, который я как-то смотрел. Это был русский сериал про психолога, который использовал метод вот такой агрессивной интервенции, совмещенной с какой-то такой опасной жизненной ситуацией. Я не помню, как назывался сериал, но, в общем, каждый раз эта терапия выглядела, что этот психотерапевт или психолог, как его можно назвать, он ставил клиента в такую очень экстремальную ситуацию намеренно, и за счет этого... грубо говоря, клиент каким-то образом справлялся со своими переживаниями. Но можно поэтому сделать вывод, что каждый раз должно быть с каждым клиентом, но я не поддерживаю, конечно, эту идею, чтобы каждый раз, например, толкать клиента к тому, чтобы, не знаю, встать на край небоскреба и задуматься о своей жизни.
Почитаем комментарии. Наталья пишет: «Психологи – это сами психи, им лечиться нужно». Популярное мнение. Выраженное, конечно, тут ярко сильно, но действительно есть такое мнение о том, что люди идут в эту профессию, чтобы решить преимущественно сначала свои проблемы.
Угу. Да, правда, есть такой стереотип, и, может быть, он не безоснователен. В каком плане? В том, что если человек как-то... Ему интересна эта сфера, ему интересно познавать, как разбираться там с эмоциями, чувствами, как решать различные жизненные ситуации с призмы психологии, то, скорее всего, он, этот интерес у него возник, исходя из себя. То есть не исходя из того, что он за кем-то наблюдал и решил подумать о том, а как интересно с такой ситуацией. Чаще, я бы сказал, все равно мы что-то воспринимаем через свою призму. Мы воспринимаем через себя, через свои жизненные ситуации, через свои переживания, через свои чувства. И во многом это справедливо, что психология притягивает тех людей, которые когда-то столкнулись. Но я бы, например, не поддерживал ту идею, что это те люди, которые, ну, сами где-то, не знаю, психи, как это выразились, или нездоровые. Я бы говорил о том, что, да, у всех у нас бывают жизненные ситуации, и кто-то через них пришел в психологию и научился разбираться с собой и помогать другим. Ну, может, не научился, это тоже такое... такая позиция. А кто-то просто пережил эти ситуации, и даже ему в голову не пришло, чтобы как-то пойти на путь психологии, таким образом, не знаю, помогать другим и зарабатывать себе на жизнь.
Ну, Наталья здесь продолжает, и становится понятно, почему у нее такое мнение. Она рассказывает свою историю. Я была несколько лет назад у психолога, женщины. Она выслушала меня и сказала, что я как сыр в масле катаюсь, а потом начала рассказывать, как ей плохо в жизни и на что она жалуется. Я от нее сбежала. Ну, это вообще практический сериал или вообще какая-то комедия. Сложно. Ну, Наталья, сочувствуем вам. Хотя, может быть, вы что-то неправильно поняли.
Это вот, может быть, как раз про первый стереотип, о котором мы говорили, что, в общем, психолог должен быть счастливым. Конечно, он не должен, но если при этом вы приходите к нему и видите, что он там, не знаю...
Плачет.
Сидит и плачет, да, начинает кричать на вас или как-то реагировать на ваши проявления, то стоит задуматься, может быть, сейчас в его жизни происходит что-то такое, с чем его лучше оставить одного, а мне найти себе другого психолога, который будет справляться с собой и при этом и помогать мне справляться со мной, а не помогать мне уходить еще больше в какую-то там сторону.
Ну, еще, насколько я знаю, людей пугает равнодушие или оставляет в вопросах равнодушия, когда ты приходишь, рассказываешь свою историю, вообще это очень сложно незнакомому человеку раскрыться, рассказать о своих проблемах, и человек, психолог, спокойно реагирует достаточно, задает какие-то уточняющие вопросы, и кажется, что он не тронут твои проблемы, как будто бы он воспринял ее как пейзаж за окном, вот, и просто задал какие-то уточняющие вопросы, и не оставил тебя с ответом, ты уходишь без ответа, без сочувствия, а просто как будто бы ты сделал доклад на тему, какие у меня проблемы. Это тоже вот отталкивает и пугает людей.
Да, ну, это правда, здесь всегда это будет вопрос баланса, это всегда вопрос каждого психолога, в частности, в каждом из случаев. Потому что психолог, он, правда, не обязан кинуться и утешать вас, потому что, ну, не в этом его задача или там как-то ободрять и так далее. Его задача, наверное, больше, чем других задач, это находиться устойчивым, самому быть устойчивым в том, что происходит сейчас с вами. Но при этом одной из задач для него важно быть в контакте с клиентом, находиться рядом, во взаимодействии, чтобы клиент не чувствовал, что он здесь один, ему он один находится в этом кабинете, а психолог – это лишь какая-то, не знаю, часть мебели, вроде шкафа или кресла. Поэтому это всегда баланс для психологов. При этом, если вдаваться совершенно в какие-то дебри, то, например, разные направления работают с этим по-разному. Например, психоаналитическое направление, оно больше склоняется к тому, что психолог должен быть нейтральный, лишний раз вообще себя не выдавать. Вот есть клиент, и это и идет работа с ним, а психолог, он никаких своих переживаний, чувств лишний раз не нужно это делать. Есть другие направления, которые говорят, нет, терапевт может и плакать, и говорить про свою жизнь, и, ну, плакать я имею в виду вместе с клиентом, не просто так рыдать на какие-то жизненные ситуации, но сопереживать искренне и выражать это, и говорить об этом клиенту, чтобы клиент чувствовал, что рядом с ним находится живой человек, и происходит здесь встреча двух живых людей.
Ну, мой психолог и психолог, к которому ходят мои друзья, тоже у нас один психолог на всех. Вот, ну, на нескольких человек один психолог есть. А он никогда не рассказывает о себе, мы не знаем про него никакой, ни одной истории. Мы не знаем, женат ли он и есть ли у него дети. Мы знаем только, что он там в 12 часов дня в субботу будет в своем кресле, и все. Собственно говоря, ну, это работает, кстати, очень хорошо. Это в хаосе мира. Ты знаешь, что кто-то тебя ждет человек в 12 часов дня в субботу в своем кресле, такой невозмутимый. А это тоже, кстати, работает интересно и как-то успокаивает даже в сложных ситуациях.
Ну, вот он вот интересно, ты или твои друзья когда-то спрашивали у него по поводу того, ну, вот этот вопрос о его жизни, о его там семье и так далее?
Делали попытки спрашивать, но он отшучивается.
Угу.
Вот, кстати, про семью и так далее. Второй стереотип, который мы обсудим, звучит так. Если у психолога нет семьи, детей, нет алкоголизма и других популярных проблем, то он по этим темам не поможет, потому что что он в них соображает?
Угу. Ну, здесь я бы, наверное, привел такую аналогию с врачом. Наверное, мы когда приходим к врачу, мы не ожидаем, что врач болел тем же, чем болею я. Нам вполне достаточно, что врач учился, он знает, что с этим делать, он понимает симптоматику и как это лечить. Вот я бы, наверное, здесь такую аналогию с психологами сделал. Наверное, не стоит ожидать, что если у меня там проблемы с зависимостью, то мне поможет психолог только тот, который какие-то долгие годы был в алкоголизме, например, или еще в чем-то. Или, например, если в моей жизни было насилие, то мне нужно идти к психологу, который... в своих проявлениях, как когда-то был насильником или, может быть, тоже пережил это насилие. Я бы сказал о том, что когда психолог работает, для него важно присоединиться не к самой ситуации, не найти этот свой опыт такой же, который есть и у другого человека, а чтобы присоединиться к переживаниям человека, потому что в большинстве своем мы можем найти в себе какие-то ситуации совершенно другие, но в которых мы как-то тоже переживали что-то подобное. И здесь важность будет идти про вот эту силу переживания, не знаю, чувства, которые там были и так далее. Потому что иногда вот эта идея, что психолог должен иметь тот же опыт или, не знаю, ту же ситуацию в своей жизни, что я, она может срабатывать в обратную сторону, когда у психолога есть какая-то его ситуация, и он каким-то образом ее решал, он каким-то образом ее пережил. И сейчас, когда приходит человек с подобной историей, легче всего притянуть свою историю к истории другого человека и посчитать для себя, что да, у меня это было, я все знаю про эту ситуацию, я знаю, как из нее выходить, я знаю, как помочь. Но важно как раз понимать, что я не знаю, это история другого человека, и он переживает ее совершенно по-другому. Если мы возьмем нас или просто людей, находясь в одной и той же ситуации, мы переживаем ее по-разному. И поэтому я не могу сказать, что в той же ситуации, находясь даже вместе, я переживал те же чувства, что и другой человек. Это будет, скорее всего, иллюзией. Я лишь могу присоединиться к его чувствам, когда он мне будет о них рассказывать, как он их переживал. И тогда я найду в своей жизни тоже какую-то историю, в которой я себя чувствовал подобным образом. Может быть, был так же одинок, или тоже чувствовал какое-то, не знаю, отвержение, может быть, бессилие, еще что-то. И я думаю, это возможно с каждым человеком. Этим мы не ограничены своим опытом.
Угу. А вот ты говоришь подключиться, да, к переживаниям человека. Открой профессиональный секрет, как психологи отдыхают, переключаются между клиентами, потому что у каждого с каждым свое подключение, у каждого свои эмоции, своя история, и они идут там, да, в день, сколько их может быть, 5-6, а то и больше. Человек, если это консультирующий специалист, а если он именно консультирует, принимает у себя в кабинете, а как вообще переключаться-то между ними, как обрести себя и подготовиться из одной истории вынырнуть, внырнуть во вторую и так далее.
Ну, это вот как раз то, что мы перед этим немножко с тобой сказали, что психологу важно оставаться устойчивым в переживаниях клиента и в переживаниях другого человека, понимая, что это все равно история другого человека. Как бы я ни сопереживал, не сочувствовал, не знаю, не разделял боль или, там, не знаю, радость и так далее, все равно это история другого человека. И она как-то касается меня, но это не история не про меня. И часто говорят, что психологу, ну, и это на практике, психологу нужно время между встречами с клиентами, между там, когда одна сессия прошла и приходит другой человек, чтобы просто как-то, не знаю, обратиться к себе, вспомнить, что я все-таки здесь нахожусь, что это не мои переживания, что это переживания другого человека, и быть готовым к встрече с другим человеком. У разных психологов нужно разное количество времени. Кому-то меньше, кому-то больше, и каждый вот регулирует для себя, чтобы, находясь уже с новым человеком, я мыслями и переживаниями еще не остался там, где-то в предыдущей терапии.
А может быть, ты поделишься своими эмоциями от первого своего опыта консультирования? Наверное, же очень хочется помочь человеку, если он особенно переживает, при этом, ну, как-то додавать ему что-то такое полезное ему сказать и сразу прибодрить, что только не сделать с ним, но при этом нужно держать себя вот как-то в рамках. Ну, в общем, да, расскажи, если помнишь, о своих первых эмоциях после консультации первой. Ну, не надо случай рассказывать, про тебя говорю, именно как про профессионала.
Да, иногда вспоминаю о первых вообще консультациях или начале деятельности, я вообще сижу и думаю, что что ты делал, зачем ты это говорил и, не знаю, таким образом действовал. И мне кажется, наверное, это свойственно многим или большинству людей, которые начинали путь в психологии, психотерапии, потому что, когда я вот первый вспоминаю свой терапевтический опыт свой, то я помню, что мне очень хотелось помочь, мне очень хотелось сейчас решить ситуацию человека, я был готов там, не знаю, давай мы с этой стороны посмотрим, подожди, человек, может быть, еще не успел среагировать, нет, ну так, давай тогда так.
Ну еще же багаж знаний, который ты получил во время образования, да, то, что хочется сразу поделиться всеми техниками, новым мышлением с человеком и так далее.
Да, и груз ответственности сумасшедший. Я же тут психолог, я должен тебе помочь. Сейчас мы решим. Если не получается так, я что-то делаю не то, не так, надо по-другому. Давай быстрее начнем как-то иным способом это делать. И это, ну, конечно, большое волнение, куча сразу предложений, идей, мыслей и, не знаю, конкретных решений, что я сейчас скажу, я знаю так, что тебе делать, сейчас мы вот это сделаем, и все решится. и все уже точно будет по-другому. И вот это было так, наверное, первые несколько раз. Потом, безусловно, большое разочарование в себе. После встречи большое ощущение, что да какой я вообще психолог, зачем я сюда пошел, полез, я же там вообще ничего не могу, я же ничего не сделал, и это было только хуже. И потом процесс вот, взаимодействия со своим разочарованием, вот стоит ли вообще продолжать, а может быть не надо, и так далее, и так далее. И целый интересный большой путь в этом.
Ну, про стоит ли продолжать, я... Есть вопрос, приходить ли на второй сеанс, да, у клиента, который приходит к психологу, и на что он ориентируется. Мне так кажется, если появилось чувство надежды, облегчения, если чуть-чуть как-то вот, исчез вот этот вот гул проблемы какой-то, который тебя окружал, и появилось хоть чуть-чуть ясности какой-то, да, ты получил во время разговора лучшее понимание себя. И да, действительно, вот этот гул проблемы чуть-чуть рассеялся, и ты хоть окружающий мир немножко увидел. Но вот это, наверное, там такие звоночки, что приходить на второй сеанс нужно. А что бы ты сказал? На что человеку ориентироваться? Его ли это психолог? Нашел ли он своего специалиста?
Угу. С точки зрения психолога, я бы сказал, ну, как бы как такой совет, который психологи не дают. Первый сеанс или первая встреча часто вообще посвящена просто тому, чтобы состоялся какой-то контакт между двумя незнакомыми людьми, потому что люди приходят в разном состоянии, в разной готовности, кто-то готов сразу решать и говорить на сложные темы с незнакомым человеком, кому-то нужно время, чтобы хотя бы понять, вообще могу я с этим человеком разговаривать, поймет он меня, не поймет, есть ли у нас какое-то вот такое... глубинное ощущение, не знаю, возникновения близости друг с другом, возникновения, что мы встретились, в общем. Поэтому я бы по первой встрече не делал выводы и прям максимально не ожидал, что мы сейчас решим всю проблему, всю ситуацию и куда-то найдем какие-то пути решения и так далее. Я бы говорил о каком-то личном ощущении, вот как раз восприятие готовности, ну, как для меня вот этот человек. Показалось ли мне, что... мне комфортно с ним, что я могу с ним вообще продолжать путь и искать решение. Возникло какой-то вот такой, не знаю, контакт, каждый его для себя по-своему оценит и опишет. В общем, такое внутреннее ощущение, что мне хочется, наверное, прийти к этому человеку и дальше на вторую сессию работать. Я бы вот это сделал таким критерием, может, своего, не своего психолога.
Угу. Напомню, что наша тема называется сегодня «7 стереотипов о психологах». Мы обсудили уже два. Психолог должен быть счастливым сам. И второй, если у психолога нет семьи, детей, алкоголизма и других проблем, он по этим темам не поможет. Уже обсудили, какие маячки, сигналы для того, чтобы вам второй раз прийти к психологу. То, что вы нашли своего специалиста, что на это указывает. И спрашиваем у вас, почему вы не идете к психологу или не шли по какой-то причине долго, искали психолога, или никогда не пойдете. Очень интересно ваше мнение. Андрей написал: «Я с 3 лет заикаюсь, когда волнуюсь. Я обращался к психологу, а он меня отправлял в дурдом, ну, специализированную клинику, полежать неделю». Да? Или Жанна пишет: «Я не иду, потому что это повлияет на работу». Может быть, на работе узнают, что она обратилась к такому специалисту, да, и подумают, что с ней не так. Вот. Ну, боится, может быть, осуждения, да, или пересудов, или сплетен.
У нас, правда, есть до сих пор некое такое клиширование психологии или, не знаю, психологов о том, что если ты идешь к психологу на терапию, это некая уже такая психиатрия. Значит, у тебя не все в порядке с головой, значит, ты не можешь сам справляться со своей реальностью, действительностью. И мне кажется, это где-то пережитки, может быть, нашего советского прошлого, советского восприятия, когда вот у нас была только вот психиатрия. И до сих пор это, правда, может восприниматься именно таким образом, что если не можешь, значит, ты псих. Но мне кажется, можно смотреть вокруг и на тех людей, которые ходят на психотерапию, тех людей, которые открыто об этом говорят, и видеть, что, в общем, этом нет ничего постыдного, сказать в какой-то момент, что да, мне, правда, нужна помощь, чтобы легче справиться, чтобы не тратить все свои силы на переживание этой ситуации, так как я могу и умею, а пойти и попросить, не знаю, помощи или поддержки у человека, который мне как-то подскажет или даст какие-то механизмы, чтобы справиться с этим легче, с наименьшим, может быть, затратом сил и каких-то своих переживаний, эмоций.
Ну вот плавно переходим, кстати, тут как раз к советам, да, что хороший психолог дает советы, да, и или радикальный психолог никогда не дает советов, вы что? Вот, что правда? Дает советы, не дает советы никогда или всегда дает их?
Ну, я достаточно критичен к тому, когда говорят о том, что психолог дает какие-то советы, потому что в моем восприятии хороший специалист или, не знаю, хороший психолог, он советы давать не будет, потому что советы часто, зачастую не работают. При этом с тем, что я знаю и сталкиваюсь, психолог может предложить какие-то варианты, которые рассматривает сам человек. То есть спросить у него, что вы сами думаете, какие решения или какие идеи у вас есть, и может помочь определиться с этими вариантами и решениями. В моей, не знаю, в моем опыте звучит такое, что там вот кто-то пошел к психологу, ему психолог посоветовал там завести любовника и любовницу, и поэтому я там не пойду к психологу, потому что это вот совершенно неприемлемо. Если честно, я себе с трудом могу представить такой совет психолога. Может быть, кто-то и дает такие советы, но я бы относился совершенно критически. Чаще, это, может быть, человек воспринять свои идеи, которые он озвучивает, и о которых они размышляют психологом, может воспринять как то, что психолог советует это. Но я бы здесь говорил именно о том, что, наверное, качественный, квалифицированный психолог будет работать только с тем, что принес сам клиент, какие варианты у него есть, или, может быть, поможет увидеть те варианты, которые клиент не рассматривает. И работая с этими вариантами, но никак не скажет, знаешь, тебе вот нужно там лечь туда-то или там тебе нужно пойти сделать то-то. Максимум, когда вопрос стоит о здоровье, психолог может порекомендовать обратиться к врачу, чтобы убрать биологические причины каких-то ситуаций, не знаю, пройти, сдать анализы, пройти прием врача и так далее. Я вот в качестве советов только это могу принять.
Но бывает же, что психологи дают так называемое домашнее задание, например, наблюдать за собой, записывать свои эмоции или реакции, и это тоже вызывает у кого-то реакцию: «Ого, как интересно, психолог дал тебе домашку, тоже пойду к этому психологу, а что ты в этой тетрадке делаешь, а помогает это или нет?» А кто-то скажет: «Чего? Домашку дает психолог? Еще чего не хватало? Сейчас я буду еще что-то записывать? Вот какая ерунда!» И, ну, и наоборот, вызвать опять отторжение, негативную реакцию. Все ли психологи дают домашнее задание или нет?
Психологи разные. Кто-то дает, кто-то не дает. Даже я кому-то даю, если вижу в этом смысл какой-то, в том, чтобы человек принес какой-то материал к следующей на нашу встречу, или это как-то поможет ему более быстро продвигаться в том направлении, в котором мы идем. И для меня это всегда вот такое желание предложить человеку что-то, с чем он может работать сам. Вот, не сказать ему: знаешь, ты в своей жизни делай так, или ты иди и сделай так, а предложи сказать, что да, ты можешь там, если это актуально, там, вести какой-то дневник, а ты можешь там, не знаю, написать вот это кому-то, ты можешь как-то дома сделать вот с этим вот это, как тебе это, ну, как на твой взгляд и так далее. То есть как продолжение работы терапевтической, которая была у нас в сессии, психологи, да, зачастую предлагают что-то продолжить или что-то сделать в этом направлении. Мне кажется, это хорошо помогает, так или иначе.
Друзья, у нас под трансляцией всегда есть две ссылки, хочу вам о них напомнить. Первая ссылка напоминает вам о том, что наш проект некоммерческий, нуждается в вашей поддержке, лайках, просмотрах, комментариях, а еще и финансовой помощи. Благодаря вашему участию, вашей поддержке мы сможем помогать другим людям. И вторая ссылка как раз о помощи людям. По этой ссылке каждый нуждающийся, каждый человек, у которого есть проблемы, сложности в данный период жизни, может получить по этой ссылке две бесплатных консультации от команды психологов «Формулы семьи». Обе ссылки находятся под трансляцией. Мы продолжаем с темой 7 стереотипов о психологах. Обсудили уже 3. Поговорили о том, должен ли быть психолог счастливым. Порассуждали на тему, если у психолога нет семьи, детей, алкоголизма и других проблем, поможет он вам или не поможет. Выяснили, что поможет. Разобрались с тем, дает ли психолог советы. И сейчас поговорим о таких вещах, как умные книги, хорошие друзья. В общем, те, кто может заменить психолога. Мы живем вообще, на самом деле, в эпоху self-help литературы. Ее просто столько. Вот, целое издательство существует, которое на этом ну, только такую литературу продают. Да, и по любой проблеме, кажется, ты найдешь книгу зарубежных авторов, отечественных авторов, психологов, кого угодно, психотерапевтов, да, вот, и зачем тратить деньги, если можно купить классную книгу по своей проблеме, тревожности, там, или то, что ты нелюбимый ребенок, или страх материнства, не знаю, любое вообще возьми, да, ты по этой книге можешь сами прочитать, все умные мысли подчеркнуть, выписать себе и жить дальше. Это про книги. А про друзей тут уж про задушевный разговор. Если тебе нужна поддержка, участие, то позвонил хорошему другу, встретились где-то, поговорили, и как-то стало легче. И вот книга и друг вообще полностью заменяют психолога по этой формуле, получается так.
Ну да, да. Давай сначала по книгам. Я за то, что познавать себя и, может быть, где-то узнавать, как это работает и что с этим можно делать, это положительно, но я верю в то, что человеку всегда нужен другой человек, потому что вот это прочитывание в книгах своих ситуаций, как, что с ними делать, это может быть тоже как способом не справляться с этой ситуацией, а наоборот уходить от нее, от ее решения. Потому что, на мой взгляд, знания, они где-то влияют, но они не помогают проживать по-другому, не помогают действовать по-другому. Иногда нужно более какое-то глубокое действие наше. И для этого как раз, на мой взгляд, нужен психолог или там психотерапевт. Потому что если сказать там о клиенте, то зачастую, когда клиент приходит к какой-то своей ситуации, проблемой, он в этой проблеме уже исходил ее по кругу, все, и он продолжает ходить по этому кругу в ощущении такой тоннельного зрения, тоннельного изошоренности. И как раз терапевт или психолог, он помогает вообще человеку поднять голову в этом хождении по кругу, посмотреть вообще, что происходит, как-то посмотреть по сторонам, что слева, справа от меня находится в этой ситуации вхождения, как я вообще происходит так, что я хожу по кругу и куда я вообще пытаюсь выйти. Это тот человек, который как-то акцентирует внимание и подсвечивает на те, не знаю, ситуации, вещи, идеи, которых человек не видит на протяжении этого всего пути. И я полагаю, что книга может где-то помочь увидеть, но зачастую даже с этой книгой человек продолжит ходить по кругу. Говоря о друзьях, как о человеке, мне кажется, друзья, правда, обладают какой-то степенью терапевтичности и поддержки, и помощи, но все-таки нужно понимать, что друзья, они для нас друзья, они не специалисты наши, они не призваны для того, чтобы обслуживать наши потребности какие-то и помогать нам, как это делает психолог, которому там, я плачу деньги, и вот это время, 40-50 минут, он работает именно на то, чтобы находить вместе со мной решение моей ситуации.
Ну, конечно, друзья всегда друзья на нашей стороне, да, то есть они в любом случае поддержат нашу сторону и не обратят наше внимание на другую сторону конфликта или проблемы, да, они всегда за нас, этим и ценны, да, но объективной картины вряд ли мы с их помощью увидим, да, жалуясь на жизнь или там вместе обсуждая наши проблемы с друзьями.
Да, да, и эту часть, и то, что друзья, ну, в какой-то момент друг захочет рассказать про себя, потому что его жизнь тоже важна. Он здесь в моей жизни не только для того, чтобы выслушивать мои переживания и помогать мне справляться. Все-таки для этого есть, вот я, о чем я говорю, специальные люди. А это может начать раздражать, это может создавать ощущение непонимания, что человек, у меня тут свои переживания, он мне еще про свои рассказывает, про чужие. Поэтому это вызывает конфликтность, обиды и так далее. Поэтому я бы предложил с друзьями дружить, решать свои психологические, эмоциональные проблемы с людьми, которые призваны это делать.
Так, есть ли у нас время обсудить следующий стереотип? Да, я думаю, есть. Скорее всего, все не успеем. Как раз весь список. Наверняка сделаем второй эфир, но посмотрим. Следующий стереотип после умных неких хороших друзей – психолог всегда ищет проблемы в детстве. То есть, если вы придете на первый сеанс, как один мой друг рассказывал, я прихожу, и первое, что он меня спрашивает, психолог, вы запланированный ребенок? Ну, то есть, ожидали ли вашего рождения родители? Я подумала, при чем тут? Ну, то есть, я совершенно с другой проблемой пришел, касающейся бизнеса, при чем здесь запланирован ли я ребенок? Вот, да, и вот человек столкнулся, это настоящая история. Действительно ли, с чем бы ты ни пришел, окажешься в детстве, заставят тебя копаться в воспоминаниях, отношениях с родителями и так далее, и так далее. Вне зависимости от того, с чем ты приходишь, о чем рассказываешь. У нас какие-то технические проблемы, возможно. Слышит ли нас наш эксперт? Так, я пока повторю, что наша тема сегодня называется...
Ты у меня достаточно сильно подвисла, поэтому хорошо. Я пока не могу понять, когда начать отвечать
отвечай.
На твой вопрос.
Отвечай. Так, пока у нас техническая накладка, напомню, что мы с Евгением Яковенко обсуждали 7 стереотипов о психологах. Обсудили 4 из них. Сам психолог должен быть счастливым, выяснили, что нет, что психолог живой человек. И никому ничего не должен, да. И второе. Если у психолога нет 7 детей алкоголизма, он по этим темам не поможет. Поможет, потому что есть у него похожие переживания. Например, он переживал одиночество, потерю какую-то, да. И в схожих ситуациях был каждый человек. И если вы пришли к психологу с определенной проблемой, возможно, у него не было похожей на вас ситуации, точно такой же. Но были эмоции такие же в какой-то другой ситуации, и он вас понимает. Здесь Евгений проводил параллель с тем, что если мы приходим к обычному врачу, то не обязательно он болел тем, с чем мы к нему пришли. Третий стереотип – психолог дает советы – мы все хотим срочно прийти и получить от него совет. Нет. Я пока... Евгений, ты с нами?
Да. Да, я здесь.
Отлично. Итак, психолог всегда ищет проблемы в детстве. Про этот стереотип мы хотели поговорить.
Да, но будучи справедливо честным, буду сказать, что правда, многие наши ситуации жизненные, они обусловлены какими-то ситуациями с детства, потому что это как раз тот период нашей жизни, когда закладываются наши там модели поведения, наши склонности к чему-то, наше восприятие мира и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, очень часто работа будет именно с какими-то ситуациями там с детства и то, что как-то сейчас влияет на нашу жизнь и дает о себе знать уже во взрослом возрасте. При этом, мне кажется, важно сказать, что не всегда то, что произошло с нами в детстве, или то, что, с чем мы приходим сейчас, нужно искать причины где-то в детстве. Иногда это ситуации, правда, которые произошли сейчас, иногда это ситуации, которые нужно решать здесь и сейчас, говорить о них, может быть. И также, наверное, можно сказать о том, что даже если есть какая-то ситуация из детства, которая, ну, дает о себе знать, все равно все ситуации мы не сможем разрешить. И в психологии иногда используется такой пример или образ, как какие-то валуны внутренние, большие камни в своей жизни, и какие-то мы не сможем навсегда убрать или там выкорчевать, как-то удалить их. Иногда они так и останутся, и здесь задача будет в том, чтобы разбить на этом месте цветник, чтобы рядом с этими камнями или поверх них могли расти цветы. И это такой хороший образ, что мы какие-то вещи или ситуации не сможем решить в своей жизни, но мы можем устроить свою жизнь так, чтобы они минимальным образом влияли на нас сейчас или как-то помочь нам справиться с этими переживаниями здесь сейчас.
В комментариях нам Евгения написала, что психологи тоже живые люди. Спасибо. Спасибо вам, Евгения, за то, что вы это заметили. 7 стереотипов о психологах, продолжаем говорить, поговорили уже практически к финалу списка приближаемся. Еще один стереотип: на терапию нужно кучу лет, что ты, как в фильмах Вуди Аллена тоже, он несчастный всю жизнь, ему уже лет 80-70, ходит на терапию, да, и есть такой анекдот, что вот умирает психотерапевт и завещание, я тебе сына оставляю дома, вот второму сыну оставляю там бизнес или еще что-нибудь, а тебе третий мой ребенок оставляю самое ценное, это моего клиента, да, по наследству он к тебе приходит, да, что вот если ты уж начал ходить к психологу, то это на всю жизнь, потому что проблем много, детство богато событиями, даже отношения с родителями были напряженные, вот, и никак мы не вылезем из проблем, все равно они будут к нам приходить, и вот психотерапия — это практически навсегда, психотерапевт — это почти твой родственник.
Ну, на мой взгляд, терапевт редко может когда сразу определить или загадать и сказать точно, какой будет срок терапии, сколько человеку нужно будет ходить. Это достаточно частый вопрос среди клиентов, сколько времени нам понадобится, потому что это во многом зависит от пластичности психики человека, о тех ситуациях, которые будут всплывать и которые нужно будет параллельно разбирать. Зависит от того, насколько клиент будет сам в своей готовности работать и так далее, и так далее. Какие-то терапии или, не знаю, срок терапии могут быть просто разовые. Человек пришел с ситуацией, одна или две встречи, и человек решает эту ситуацию, ему больше не нужно ходить. Иногда это могут быть более длительные, может быть, месяцы, несколько месяцев. Но я достаточно критичен к тому, чтобы делать терапию ради самой терапии. Потому что она нужна, потому что вот просто чтобы она была, мне кажется, это бессмысленность. Хотя у нас есть сейчас идеи, вот, о которых ты тоже говоришь, идея какого-то самосовершенствования все время, или, не знаю, самолечения постоянного. Мне кажется, она тоже достаточно такой поверхностной и ненужной. Если есть ситуация, нужно решать. Если не чешется и не болит, то не нужно это чесать и что-то с этим делать, а просто дать этому зажить, не знаю, и быть в том, в чем оно есть сейчас.
Классно, прошлись почти по всему списку. Если что-то не успели, проведем еще один эфир. Тебе, Евгений, большое спасибо. И спасибо вам, друзья, что вы писали свои вопросы и комментарии. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания.
Всем пока, берегите себя.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».